православном богословии. Сразу хочу сказать, что у православия акцент, как я уже говорил, на традиции и больше, чем на само Писание. К чему это привело? В результате это привело к тому, что Писание было забыто, осталась только традиция. И потом, когда Библия была полностью переведена на русский язык и издана в 1876 году, с этого момента в России, в Российской империи началось массовое евангельское пробуждение. Люди начали читать Библию и вдруг начали видеть, что то, что было в православной церкви, оно не соответствует Библии. Вот. И, скажем так, для православных это был мощный удар, который они пытались решить путем репрессий. То есть всех евангельских христиан, баптистов преследовали, вот, закрывали молитвенные дома, не разрешали собираться, избивали. Вот. Например, православный священник просил: «А ну, поцелуй крест баптиста». А он не целовал. Тогда он, а у него же, знаете, тяжелый такой крест. Не целуешь, бас по зубам, зубы выбили. Поэтому, скажем так, очень старые верующие евангельские христиане и баптисты, они настолько отторгнули от себя всю православную традицию, что они негативно относились и к крестам, и к куполам, то есть вообще ко всему. И поэтому иногда можно даже это услышать, когда, допустим, сейчас современные евангельские баптистские церкви, там есть кресты на куполах, да, или в здании, то старые баптисты могут сказать: а что это такое, мы вот это самое, против были этого, а вы за. Но как бы возникали некоторые такие нюансы. То есть мы поговорили немножко о традициях и о Писании. Теперь в отношении личности Христа я тоже уже сказал. Следующее учение. Учение о человеке и грехопадении. Запишите, третий догмат. Учение о человеке и грехопадении. И вот здесь я хочу вам рассказать еще одну интересную доктрину православия. Учение, да. Учение о человеке и грехопадении. Значит, в Бытие 1.26 мы встречаем такие слова: Бог сотворил человека по образу и подобию. Православные эти два слова разделяют. Мы считаем, что это синонимы. Православные разделяют эти два слова. Они говорят, что образ – это первоначальное состояние человека. А подобие – это то, к чему нужно стремиться. То есть с самого начала Бог создал человека несовершенным, поэтому подобие – это то, к чему нужно стремиться. И жизнь человека – это богоуподобление. Это путь богоуподобления.
Но это же вот правильно, жизнь человека.
А сейчас мы поговорим.
Это же хорошо.
Ну, конечно, путь богоуподобления. Но, скажем так, сама идея, что жизнь – это путь богоуподобления, мы все согласимся с этим. Так же ведь? Но толкование этого текста неверно. Почему? Потому что образы подобия, если мы посмотрим внимательно в текст Библии, он, скажем так, является синонимами. Ну, давайте мы посмотрим. Бытие 1.26. Кто прочитает этот текст?
Бытие
мы здесь остановимся более подробно, потому что понимание вот этого очень сильно влияет на понимание православия в отношении спасения. Да, пожалуйста, прочитайте.
«И сказал Бог, сотвори человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всеми землями, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
То есть мы видим вот этот текст. Бог сотворил человека по образу Божию, по подобию Божию. А вот 27 стих прочитайте.
«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их».
И вот смотрите, вот здесь православные говорят, вот видите, Бог хотел сотворить человека по образу и по подобию, а сотворил только по образу. Следовательно, подобие – это то, к чему нужно стремиться. Вот. Что мы по этому поводу можем сказать? Давайте мы откроем 5 главу, 1 стих. Пятая глава, 1 стих, Бытие.
«Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его».
А вот этот текст говорит, что человек создан по подобию Божию. А теперь давайте посмотрим Бытие, 9 главу. Сейчас я вам скажу, какой стих. 6, 9, 6.
«Да прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан
по образу Божьему». То есть, когда мы внимательно посмотрим на словоупотребление этих слов, да, то мы видим, что образы, подобие – это синонимы. Это синоним. То есть, как бы автор играет словами, где он использует образ, где он использует подобие. Но все говорится о первоначальном состоянии. Понимаете? То есть, образы, подобие – это первоначальное состояние. Хотя православные, скажем так, используя древнюю святоотеческую традицию, они как бы разделили на образы, подобие. Поэтому они говорят, что с самого начала Бог определил человеку совершенствоваться. Вот наше евангельское богословие, мы верим, что Бог сотворил человека изначально совершенным. Грех, так сказать, разрушил это совершенство. А православные говорят, что на самом деле человек не был изначально сотворен совершенным. Ему нужно было достигать совершенства. И поэтому в понимании православия грех – это не потеря совершенства. Грех – это сворачивание с пути совершенства. Понимаете? То есть грех в православии – это сворачивание с пути совершенства. И когда вы вдруг видите православного священника, который, так сказать, идет как моряк, да, вот, так сказать, его колышет, но он свернул совершенство немножко. Потом утром проснется, протрезвеет, посмотрел в зеркало и понял, что у Бога есть чувство юмора или сарказма, знаете, такой.
С пути совершенства,
а такой у него.
Потери совершенства.
Да. Вот, грех – это сворачивание с пути совершенства. Грех в понимании православных – это временная болезнь, которая причиняет человеку боль, но не уничтожает в нем Божьего образа. То есть грех повредил человека, но не разрушил его. Это такое православное учение о грехе. Поэтому человека не нужно винить за то, что он грешник. Ну, слабость проявил, ну, ничего страшного. Покаяние – это возвращение на путь. Покаяние – это возвращение на путь. Возвращение на путь богоуподобления. Покаяние – это возвращение на путь богоуподобления. То есть, что мы видим? Скажем так, сама схема, она выглядит правильно. Но, скажем так, неправильным является истолкование изначального состояния человека. Вот. То есть, когда Бог сказал, все, что я сотворил, хорошо весьма, то есть мы понимаем, что Бог сотворил все совершенно. И грех просто разрушил этот совершенный порядок. А Христос восстановил этот порядок. Понимание православных совершенно по-другому. Бог не сотворил все совершенно. Бог первоначально создал человека, который должен дойти до богоуподобления. Но этот человек взял и свернул с этого пути. Теперь, здесь я хотел бы еще сказать, что они подразумевают под богоуподобление. Богоуподобление. Слово «богоуподобление» – греческое слово «теозис», которое еще переводится как «обожение». То есть, ну, «богоуподобление». То есть, мы становимся похожими на Бога. Вот. Помните, я говорил, один из тех, кто отстаивал учение Троицы, Афанасий, он говорил так: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, или чтобы человек богоуподобился. И вот что такое богоуподобление? Это единение с Богом, единение с Богом. Первое. Богоуподобление – это единение с Богом. То есть мы соединяемся с Богом. В чем мы соединяемся? В Его делах. В Его делах. То есть что значит соединиться с Богом в Его делах? Это значит, что вы послушны Богу и выполняете Его указания, и ваша воля подчиняется воле Господней. Вот. То есть вы желаете следовать по путям Божьим, даже если они вам совершенно неудобны. Понимаете? В этом плане само понятие богоуподобление, оно очень созвучно с понятием освящения в евангельском христианстве. То есть освящение. То есть наше понимание освящения практически то же, что в понимании православных богоуподоблений. Но чем отличие? То, что мы по-разному смотрим на первоначального человека. Вот. Но сам процесс богоуподобления, он похож. То есть и первое, в чем же уподобиться нужно Богу? В том, что мы соединяемся с Ним в Его делах. Есть еще такое понятие «в его энергиях». Но это не будем истолковывать, это слишком
простите,
долго.
Скажите, по-разному смотрим на...
На первоначальное состояние человека, но одинаково объясняем процесс богоуподобления. То есть мы не используем эти греческие слова, мы используем лучшее слово. Ну, то слово, которое нам легче понять, это «освящение». Второе, что значит богоуподобление, это приобщение к Божьему бессмертию. Второе – это приобщение к Божьему бессмертию или к Божьей жизни. Первоначальный человек был смертным, но в процессе богоуподобления он становится бессмертным. Вот, это... То есть приобщение к Божьей жизни, приобщение к Божьему бессмертию. Это тоже вот цель богоуподобления. То есть жить вечно. Жить вечно. И третья цель богоуподобления – общение с Богом. Общение, соединение с Богом. Слышать Божий голос. Вот. Видеть Божий свет, который просвещает вас. Это в понимании православных богоуподобление. Вот. Теперь мы еще вернемся к этому. Давайте мы запишем следующее учение. Третье, четвертое учение. Это учение о искуплении. Учение о искуплении. Как понимает искупление православное, святоотеческое богословие? Опять же, когда мы здесь говорим о православии, мы говорим не о том православии, которое мы встречаем в православном храме. Мы говорим о зрелом православии, которое мы встречаем больше в книгах. Понимаете? Потому что больше нигде его и не увидите. Настоящее православие – это бытовое православие. То есть пришел, так сказать, помолиться, кто-то там набил себе шишку такую, вот свечку поставил, чтобы православный храм сгорел, да? Вот. Ну, то есть вот как бы это бытовое православие. Мы говорим о зрелом православии, которое больше в книгах, чем в жизни. Понимаете, в чем особенность? Потому что многие люди православные, к сожалению, они... Вот обратите внимание на такую особенность. Праздник. Возле храма толпы народа, да, там машины стоят, например, праздник, там... Вербная неделя, например. Все там с веточками, там хопа. Или святую воду на крещение, святую воду, святую водочку. Вот, ну, у кого какой продукт, сами понимаете. Вот. Кто что пьет, да. И вот это самое. Они собрались, и смотришь, люди самые разные. Но понимают ли они суть праздника? Или чисто традиция так их вытолкнула? Конечно, традиция, и все. Ну, все так делают. Поехали там в храм, раз, два, и все. А изменений никаких. А Бог же преображает нашу жизнь. Вот. Значит, понимание искупления. Искупление – это победа Христа над грехом и смертью. Скажем так, вы скажете, что мы тоже так верим. Совершенно верно. Дело в том, что православное богословие, оно во многом похоже на наше. Вот. Только в некоторых вещах мы по-разному рассматриваем. Победа Христа над грехом и смертью. Значит, что получилось? Вот православная концепция искупления. Вначале было человечество, первые люди. Дьявол их хитростью увлек и сделал своими рабами. И теперь человечество – это рабы дьявола. Вот. И вот Христос приходит, чтобы освободить нас от этого рабства. И как Он освобождает? Вот. Он должен был... умереть сам для того, чтобы нас освободить. Да? Смертью смерть попрал, Библия говорит. Интересно, что богословы, святые отцы, они обратили внимание на такой интересный момент, что дьяволу не было выгодно убивать Христа и не было выгодно оставлять его в живых. Понимаете? То есть любой поступок дьявола был против него. И богословы здесь увидели ловушку, которую Бог придумал для дьявола. То есть, как бы получается, как бы, опять же, понятие «победа Христа» уже несет с собой какой-то такой военный, да, отпечаток в образе, военный оттенок. То есть, как бы происходит война, в которой Бог какой-то интересной своей божественной хитростью побеждает дьявола. Вот. И некоторые богословы даже рисовали крест в виде мышеловки. То есть дьявол попал в мышеловку. Почему? Потому что он не должен был убивать Христа. Но, с другой стороны, ему он, так сказать, надоел своей жизнью. Поэтому он должен был его убить. Но, убивая Христа, он приговорил себе смерть. Понимаете? То есть, и получилось так, что вместо победы над Христом он терпит поражение, окончательное поражение. Вот. Вот. И вот, скажем так, православное понимание искупления, скажем так, оно не то чтобы православное, оно, скажем так, святоотеческое, древнее понимание искупления, вот, оно, скажем так, подразумевает победу Христа. То есть, когда смерть Христа и жизнь Христа была, скажем так, невыгодна дьяволу, но ему нужно было убить Христа, потому что он не мог, так сказать, терпеть его жизнь. Поэтому Христос был убит. Но и смерть Христа, скажем так, его, скажем так, окончательно убила, уничтожила. Вот. То есть, как бы, Бог как бы принудил дьявола превысить свои полномочия и убить Христа. То есть, вы помните, вот если вы внимательно проанализируете события смерти Христа, то вы увидите, насколько несправедливой была казнь. То есть, ни одного обвинения, ни одного лжесвидетельства. Вот. Вообще, священники не могли, не имели права убить, скажем так, без разрешения римлян. Но, понимаете, Понтий Пилат вообще такой очень безответственно отнесся к этому моменту. Ну, привели, так сказать, убить. Ладно, убиваем. Тут у нас есть такой обычай. То есть он Понтий Пилат очень безответственно поступил. Понимаете, несмотря на предостережение жены, несмотря на вот эти диалоги, он очень безответственно поступил. Вот. Ну да, то есть он вообще был очень такой жестокий правитель.
Единственное, что он сказал, что не видит за ним вины. Но
он боялся бунта.
Вот это вот.
Ну понятно, но понимаете, вот представьте себе, рано утром царь, правитель просыпается, и тут к нему приходят эти, скажем так, евреи. Как они ему уже надоели, достали в печенках. Вот, и он так ни в одном глазу, хоп, смотрит. В принципе, не вижу никакой вины. Но опять же, евреи, сами понимаете. Вот что мог сказать этот правитель? Я не вижу в нем вины. Да вы, религиозные лидеры, пи-пи-пи. Понимаете? Но, тем не менее, ребята, это ваше. Я умываю руки. Мне, в принципе, ваши проблемы. Мне главное, так сказать, чтобы мой рейтинг в Риме не пострадал. Понимаете? То есть, когда... И где же Божье правосудие? Понимаете? Бог допустил, чтобы зло превысило свои полномочия. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы Христос своей смертью победил смерть. Вот. Хорошо. Это интересное объяснение, что такое искупление. И вот что получается. Человек должен был стремиться к богоуподоблению. Но человек свернул с этого пути и попал в рабство смерти. И Христос через искупление вывел человека из рабства смерти. Понимаете? Искупление – это освобождение рабов. И теперь человек может, будучи освобожденным, идти по пути богоуподобления. Понимаете? Вот. Теперь давайте мы рассмотрим пятое учение – спасение. Учение о спасении в православии. Учение о спасении. Значит, православные никогда вам не скажут, что они спасаются делами. Это неверное понимание учения о спасении. Они говорят, что Бог спасает благодатью через Святого Духа. То есть в этом плане мы одинаково смотрим. Но спасение в православии – это путь. В православии спасение – это путь. Вот, спасение – это путь. Путь богоуподобления. И начинается этот путь с крещения. Понимаете? Крещение – это начало спасения. У них нету понятия, как возрождение, да? У них, скажем так, крещение – это и есть возрождение. То есть, когда вас покрестили в юном возрасте, или в взрослом, или вообще в младенческом, вы уже стали на этот путь богоуподобления. Вот. Но вы можете свернуть с этого пути. То есть грех, опять же, сворачивание с пути. А покаяние – это возвращение. И человеческая жизнь похожа на спираль такую. Вот. И здесь еще запишите исповедь. Дело в том, что когда человек приходит в православный храм, прежде чем принять участие в вечере, он исповедуется. То есть покаяние или исповедь. Это возвращение. И потом вечеря Господня – это обличение новой жизни. Облачение новой жизнью, как бы, получается. И потом вы, скажем так, обновились. Идете в мир, опять грешите, каетесь, обновляетесь. Вот такой вот путь жизни. Путь богоуподобления. Поэтому сейчас, одну секундочку, поэтому в православии спасение потерять невозможно, если вы в пути. Понимаете? Просто у них другое понимание спасения. У нас спасение – это подарок. Подарили мне мобильный телефон, мне бы его не потерять.
Вот. Простите, еще раз повторите, в православии спасение...
Путь. Потерять невозможно, да. Просто понимаете, потому что у них нету, это не подарок спасения, понимаете? Спасение – это путь. Если ты в пути, значит, ты спасен. Если ты свернул с пути, значит, ты уже потерял спасение. Но у них вообще понятие потеря становится, скажем так, бессмысленной, потому что у них спасение – это не подарок, как у нас. У нас, как бы, мы говорим, спасение – это Божий дар, Божий подарок. Поэтому мы его получили, мы его никому не отдадим. Зашьем карман. Все. Да, 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 никому не дадим. Вот, не покажем, чтобы не потерять. Вот, у них это путь, поэтому ты идешь по пути. Вот, и если вы регулярно ходите в церковь на исповедь, регулярно, так сказать, принимаете участие в вечере, вы находитесь на пути спасения. Да.
А это правда, что в православной церкви
Ну, конечно, надо же очиститься. Ведь перед Богом, да. Теперь я еще здесь хочу сказать, что богоуподобление, значит, для того, чтобы активно участвовать в богоуподоблении, нужно участвовать в таинствах, особенно в Евхаристии. Евхаристия – это высшее средство богоуподобления, когда вы соединяетесь со Христом. Понимаете? То есть вы становитесь частью тела Христова. Потому что вы вкушаете в себя тело Христова и пьете его кровь. То есть вы соединяетесь со Христом. Поэтому для них Евхаристия – это не просто знак. Для них это таинство, какая-то мистерия, погружение в какой-то таинственный, новый, другой параллельный мир. Понимаете? Поэтому чем больше вы участвуете в этом, поэтому неудивительно, что православные священники иногда очень активно участвуют. Они уже настолько погрузились в тот мир, что люди их не узнают. Вот. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Значит, богоуподобление происходит также через человеческие усилия. Что такое человеческие усилия? Первое – молитва. Второе – пост. Третье – добрые дела. То есть, чем больше вы делаете добрых дел, чем больше вы жертвуете, милосерднее, вот, тем больше вы как бы себя вовлекаете в процесс богоуподобления, чем больше вы поститесь, молитесь. То есть это процесс богоуподобления. То есть дела – это добрые. Ну вот что такое человеческие поступки? Это какие-то разные добрые дела, милосердие, это посты, это молитвы и так далее. Но дело в том, что у них, скажем так, вот все не заканчивается смертью. То есть, понимаете? То есть, смерть это всего лишь, так сказать, но процесс богоуподобления продолжается и после смерти. То есть, понимаете, вы все равно идете к Богу, и там как раз, почему вот, скажем так, молитва за упокой, да, вот там, допустим, чтобы молиться, чтобы вы сразу попали на небеса, чтобы вас во время мытарства вашей души, чтобы там какие-то демоны вас, злые ангелы не схватили, поэтому молятся там угодникам всяким, чтобы они защитили, потому что в этом тоннеле, знаете, душа перепуганная, может как бы не за теми пойти, свернуть не туда, поэтому там вот молитвы особые. То есть у них не заканчивается все смертью, как у нас, да? У них, скажем так, продолжение есть. Поэтому отмечается там 9 дней, 40 дней, год, кажется, даже 3 года. То есть там у них своя есть связь, где душа находится, еще там, допустим, возле тела ходит, потом на территории Украины, потом. Вот, так что, да, там, скажем так, это настолько взаимосвязано. Вот, например, молитва святым, усопшим святым, они как объясняют? Они говорят так, что мы почему молимся святым? Все очень просто. Мы, верующие, просим друг друга молиться. Так же ведь?
Да.
Вот. Правильно, правильно. А мертвые святые, они на самом деле не мертвые, а ближе к Богу. Поэтому лучше попросить святого, который ближе к Богу, чем святого, который ближе ко мне. Кто его знает, что там у него в сердце. Вот. Поэтому и молитва там Николая Угодник. Да. Ну, вот это же круг, понимаете? Конечно, оно все перечеркивается, поэтому ты потом идешь, участвуешь в Евхаристии, и ты обновился, ты опять в теле. Потом делаешь добрые дела, потом опять согрешил, опять в Евхаристию, опять обновился, и вот такой у них процесс. Поэтому у них отношение к греху не такое, как у нас. Поэтому согрешил, ну что ж, грешен батюшка, ладно, пойдем, отпущу тебе грехи.
Можно еще Да.
А, вот вы говорили, что у них идет процесс богоуподобления, то есть уподобляться вот как Богу, да, в плане, там, что они бессмертными становятся. Uh-huh, да?
Uh-huh.
Вот они верят, что они физически останутся бессмертными.
Не, насчет тела они не так говорят. Они говорят, что они попадут на небеса. Вот что значит. Не, ну тела преобразятся. В этом плане они так же верят, как и мы. Единственное, что они как бы объясняют, в чем мы будем похожими с Богом. В том, что мы будем вечно жить. Вот.
Можно?
Да.
А вот у них тоже индульгенция это есть?
Нет, индульгенция это чисто католическая.
А.
Ну, это так, чисто обряд для того, чтобы как-то вот успокоить душу остальных людей.
Но они остались, как бы они неверующие, но покупают.
Так дело в том, что верующие, неверующие, если вы крещены, вы уже начали путь. Просто понимаете, дорогу осилит идущий, бегущий, ползущий, медленно ползущий. И того, кого несут тоже. Там же несут же все-таки по дороге. Понимаете? Поэтому там все четко. Конечно. Конечно, куда не денешься.
Почему у них, когда они тризну правят, они всегда говорят, пусть земля будет пухом и рай сразу попадает.
Конечно. Ад, ад для дьявола и ангелов его. Но я хочу сказать, что в православии есть еще учение о универсализме. Бог все восстановит и спасутся даже дьявол, ангелы и люди. И даже такое есть учение. Так что там у них все намного проще. Да.
По поводу ада. А как же они объясняют тот момент, что в Писании написано о том, что удел грешников всех удел, и перечисление, это вот удел озера.
А правильно, если ты не идешь по пути спасения, тебя ждет озеро огненное. Здесь все нормально.
Вместе с дьяволом,
да. Но, допустим, они говорят, что Бог просто для того, чтобы человека напугать, он сказал его, что вот все, погибнешь. Человек испугался и не делает грех уже. Понимаете? На самом деле, вот именно вот такая вот принцип этого слова, чтобы человека напугать, чтобы он меньше грешил. Хотя это, опять же, не работает на самом деле. Вот. Хорошо. Перерывчик на чай.